Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите тележурнал «Кузбасский ковчег».
Во все времена Русская Православная Церковь была едина со своим народом. В годину смуты, испытаний, бедствий и войн русские люди всегда находили поддержку в Слове Божьем несумом православными пастырями. Преподобный Сергий Радонежский благословил монахов Пересвета и Ослябина Куликовское сражение. Благоверные князья Дмитрий Донской и Александр Невский также были воинами и защищали Отечество. И знаменитая фраза святого благоверного князя «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет» – интерпретация слов из Евангелия. Церковь всегда помнила завет о том, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
Встает страна огромная, встает на смертный бой. С фашистской силой темною, с проклятою ордой, пусть я.
К началу Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь была почти уничтожена безбожной властью. Из 78 тысяч храмов и часовен, действовавших в Российской империи до начала революционных событий, к этому времени осталось около 120.
И снова в поход труба нас зовет. Мы все станем в строй. Все пойдем в священный бой. И снова поход Бог нас зовет. И все встанем в строй. И все пойдем в священный бой. И снова.
Казалось бы, растоптанная жестокими репрессиями, церковь должна была возрадоваться уничтожению государства своего гонителя. Однако местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий уже 22 июня 1941 года в своем послании к пастырям и посолам Христовой Православной Церкви призывает православных русских людей послужить Отечеству в тяжкий час испытаний всем, чем каждый может, дабы развеять в прах фашистскую вражескую силу. И только через 10 дней прозвучало сталинское выступление, начинавшееся церковным обращением «Братья и сестры».
Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои.
30 декабря 1942 года митрополит Сергий призывал верующих собрать деньги на создание танковой колонны в памяти Дмитрия Донского – 40 танков Т-34. В ответ Москва собрала 2 миллиона рублей, а вся страна – 8 миллионов. Пожертвования пришли даже из блокадного Ленинграда. Церковь собрала деньги на строительство эскадрильи «Александр Невский». Протоиерей Александр Архангельский собрал 200 тысяч рублей на самолет.
И снова все пойдем священный бой. И снова в поход труба назовет. Мы станем строй, мы станем строй, и все пойдем священный бой. Мы станем строй, мы станем строй, и все пойдем в священный бой. Встань за веру, русская земля!
Во время войны священники разделяли судьбы прихожан. В самые страшные дни блокады Ленинграда митрополит ленинградский Алексий, будущий патриарх, оставался со своей паствой. Какое было утешение для всех ленинградцев, что в храмах осажденного города, несмотря на голод, холод и бомбежки, ежедневно совершались богослужения.
Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной бурьян,
сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят.
Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок в бурьяне неживой лежит.
Особенно много священнослужителей трудилось в военных госпиталях, многие из которых были устроены в монастырях и находились на полном содержании монашествующих. Церковь оказывала милосердную помощь раненым бойцам, старалась уврачевать раны телесные вкупе с духовными. Епископ Лука Воино-Ясенецкий из красноярской ссылки буквально бомбардировал начальство всех рангов требованием предоставить ему возможность лечить раненых. Страна высоко оценила его заслуги в спасении пострадавших воинов. После войны фундаментальные работы епископа Луки по гнойной хирургии были удостоены государственной сталинской премии в 200 тысяч рублей. Большую часть этих денег владыка передал в помощь детям, оставшимся сиротами.
А дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая
степной бурьян.
Православная церковь – это не только архиереи и священники. Это и простые люди, которые защищали родину на поле боя. В самом начале Великой Отечественной войны церковь проявила себя как одна из сил, способных консолидировать общество и подвигнуть его на жертвенность в деле борьбы с фашизмом. Это стало одной из причин того, что отношение государства к церкви изменилось в лучшую сторону. В конце войны, после долгого перерыва, был восстановлен институт патриаршества. Открывались новые приходы, рукополагались священнослужители. Многие бойцы и командиры, прошедшие через горнило Великой битвы, не могли не обратиться душою ко Господу. Они не просто стали верующими людьми, но посвятили всю свою жизнь служению Богу. Стали священнослужителями и монашествующими.
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
Среди них есть и наши земляки. Архимандрит Нифонт, в миру Николай Глазов. Артиллерист-зенитчик лейтенант Глазов начал воевать на Курской дуге. Вскоре он был назначен командиром зенитной батареи. Последний бой старшему лейтенанту Глазову пришлось вести в Венгрии, озеро Балатон, в марте 1945 года. Николай Дмитриевич был ранен. Когда он вернулся в Кемерово, на его кителе были ордена Отечественной войны, Красной звезды, медали за отвагу, за взятие Будапешта, за победу над Германией. Николай стал псаломщиком в Знаменской церкви Кемерово. В 1947 году Николай Дмитриевич стал послушником Киево-Печерской лавры. 13 апреля 1949 года он был пострижен в монашество с именем Нифонт в честь святителя Нифонта Печерского и Новгородского. Вскоре после пострига он был рукоположен сначала в иеродиакона, а затем в иеромонаха. После окончания Московской духовной академии направлен на служение в Новосибирскую епархию. Протодиакон Маркиан Пасторов в начале Отечественной войны был мобилизован на оборонные работы. В 1942 году попал во вражеский плен. Из плена совершил побег. Обратился к митрополиту Дионисию, который направил его во Францию, в войсковую часть диаконом в распоряжении архимандрита Владимира Финковского. В 1945 году он был возведен в сан протодиакона. А по окончании войны отец Маркиан вместе со многими был репатриирован и выслан в Прокопьевск Кемеровской области. Иеросхимонах Сергий Хомутов. Православный христианин 20-летний Сергий Хомутов начал войну в 44-м после окончания курсов радистов в Восточной Пруссии. Его артиллерийская часть особой мощности войну закончила там же, под Кёнигсбергом. Ефрейтор Хомутов успел заслужить медали за взятие Кёнигсберга и за победу над Германией. После армии в 47-м году он вернулся в родной Сталинск, ныне Новокузнецк. Сергий Хомутов рукоположен в сан диакона 5 октября 1958 года, в сан иерея 7 июля 1959 года. Клириком Никольской церкви Сталинска отец Сергий пробудет до 1961 года. С С января 87 по май 2000 отец Сергий был настоятелем Свято-Троицкой церкви поселка Темиртау Таштагольского района. За свое ревностное служение Церкви Божией отец Сергий Хомутов имел высокие церковные и государственные награды. В 2008 году, к 50-летию священнического служения, протоиерей Сергий Хомутов удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского третьей степени. 16 января 2015 года он был пострижен в великую схиму с наречением имени Сергий. Старейший клирик Кузбасской митрополии и иеросхимонах Сергий Хомутов отошел ко Господу 28 сентября 2016 года и похоронен на территории родного Свято-Троицкого храма Темиртау.
Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.
Уважаемые телезрители, каждое ваше мнение крайне важно для нас. Свои замечания или комментарии вы можете сообщать нам по телефону или адресу, которые вы видите на своих экранах. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю.